Отлично. Ну что, всем доброго дня. Традиционный вторник, традиционный 16.05. Мы начинаем наш прямой эфир на Потапенко прямом и на живом гвозде. Это у нас всегда совместная программа, где я традиционно стараюсь подготовить некий, соответственно, экономический дайджест, а потом уже отвечать исключительно на ваши вопросы. Ваши вопросы традиционно присылайте в YouTube-канал «Живого гвоздя». Благодарю, как всегда, Женьку, которая присутствует. Ну вот поставили зачем-то заставку, я ее не всегда вижу, но она присутствует незримо в моих ушах, соответственно, в моем зрении. И если этот вопрос понравится ей, тогда она мне его пришлет. Ну и, безусловно, Алексею, который дает, в общем, спуску, как обычно, традиционно. Он, в общем, собирает все ваши вопросы и потом их мне обратно выдает. Вот, поэтому короткое вступление на 10 минут традиционно, а потом пойду по вашим вопросам. Ну, могу сказать так, честно, вот эта неделя после того, как окончилась G20, она достаточно насыщенная с точки зрения внутриэкономических, внутриполитических вопросов. Они не столь привлекательны с точки зрения, наверное, обывателя вот каждого дня, но на нас, на обывателей, это очень сильно влияет. Я просто пробегусь ретроспективно, что Владимир Путин какие законы подписал, и постараюсь краткосрочно объяснить, что на что влияет. Ну, вот смотрите, первое. Подписал закон об акцизе на сладкие напитки, подписал закон об изменении бюджетного правила, подписал закон о едином пособии малообеспеченным семьям с детьми. Ну, вот это три таких подписи, которые были поставлены. Ну, если мы начнем, наверное, с главного. Все-таки пособие о едином пособии малообеспеченным семьям с детьми — новость достаточно положительная по причине того, что неплохо было бы, как говорится, нашим малообеспеченным семьям даже не столько увеличивать пособие, сколько, откровенно говоря, сокращать налоги. Ну, вы знаете мой подход. Я считаю, что когда увеличивается количество чиновников, а количество чиновников благодаря подобного рода законам увеличивается, потому что они все время выясняют, кто же такой малообеспеченный, они все время считают, а это все тоже расходы из бюджета, то бишь из ваших налогов, то вот если говорить о том, хорошо ли, что так подобного рода законы подписываются, да, неплохо, но я предлагаю всегда сократить в том числе и тех, кто распределяет, стоят на системе распределения, то бишь, грубо говоря, если мы говорим о малообеспеченных семьях, если мы признаем таковыми по тем или иным критериям семьи, попросту говоря, у них, у кормильцев не должно быть налогов. Об этом мы уже, те, кто присоединяются к нашим беседам недавно, не знают, а те, кто к нашим беседам присоединяются очень-очень давно, всегда говорил и буду говорить. Если в семье присутствует кто-то, у кого доход составляет минималку или меньше, то, во-первых, минимальные доходы не обкладываются никакими налогами, а если подобный гражданин обращается в органы государственные за теми или иными услугами, то ни о каких пошлинах или там требах не может быть и речи. Это первое и установимое правило, и достаточно легко реализуемо. При этом, как вы видите, не возникает излишнего чиновничества, которое, естественно, требует себе кабинет, требует себе секретаршу, требует себе машину, требует офис, ну и так далее. Поэтому новость однозначно позитивная, с другой стороны, попросту говоря, реализуемая, как обычно, иезуитским способом. Теперь коснемся вот изменения бюджетного правила. Значит, ранее бюджетное правило звучало достаточно просто, потому что сейчас, к сожалению, вот когда вы будете читать, в общем, оригинал, вы будете испытывать то же самое, что испытывал профессор Преображенский, задавая вопрос, соответственно, когда к нему пришел Швондер с Вяземской и же с ними, когда задавал, кто на ком стоял. Раньше было правило очень простое, что если цена углеводородов, и конкретно нефти, превышает, тогда еще было там $44, то все, что сверху, вот переходит в доход государства. Сейчас несколько ситуаций другая, она мне чем-то напоминает, знаете, есть такая схема, ну, по мусульманского, по, как говорится, кредита, когда, поскольку брать проценты нельзя, но каким-то образом все равно по тем, кто кредитует, жить нужно. Так вот, там устанавливается не процент, а там устанавливается некая твердая плата. Вот в данном случае, если убрать всю мишуру слов, которые в законопроекте присутствуют, в данном случае получается, что с нефтегазовых компаний устанавливается вот этот оброк в виде конкретных миллиардов, которые должны перейти в доход государству, то бишь в бюджет, и в очередной раз из абсолютно нормального вида бизнеса, коим является нефть и газодобыча, я это многократно пропагандировал и говорил, что «Газпром», «Роснефть» и же с ним, там работают достаточное количество ну, профессиональных менеджеров, профессиональных инженеров. А вот, к сожалению, как в любой государственной структуре, там не менее большой, ну, я их оцениваю, до 70% надстройки, которая занимается вот, всяческими бюрократическими бумаготворчеством, бюрократическим бумаготворчеством. Поэтому там установлены в бюджетном правиле, соответственно, конкретные цифры, сколько эти компании должны передать в бюджет. Здесь, конечно, возникает вопрос такой очень смешной, с одной стороны, а с другой очень серьезный. А вот если у этих компаний по причине того, что их, в общем, выпиливают из мирового рынка, не будет этих денег, что им делать? Ну, потому что сейчас это выглядит как такой оброк или барщина, когда вот создали структуру. Понятно, что многие структуры, в том числе, были созданы на базе разорения частных компаний, но теперь к этим псевдогосударственным структурам подход абсолютно такой чисто... Вот, барин сказал, что нужно 8 миллиардов там, или 8 триллионов. Вот эти 8 триллионов будет любезен занеси в бюджет. А если не будут брать, отключим газ. Поэтому вот это изменение, закон об изменении бюджетного правила, рекомендую просто всем почитать оригинал, потому что как раз фраза «кто на ком стоял», она к вам в голову придет. Напомню, предыдущее правило было существенно проще. Ну и теперь такой же. Менее лайтовый, но исключительно якобы с заботой о нас, сирых и убогих, Владимир Владимирович подписал закон об акцизе на сладкие напитки. Ну, казалось бы, наверное, логично, что дабы мы с вами сирые и убогие, поскольку мы в состоянии определить, отделить зерна от плевел, не смогли потреблять акивредную газировку и запивать ее в массовых количествах внутрь себя, нужно установить акциз и вот, соответственно, брать с наших сирых и убогих на сладкие напитки на существенный объем денег в бюджет. Хочется сказать, а почему все страдают? Ну, есть те, кто, возможно, злоупотребляют этими напитками. В сладких газированных напитках, если их, как говорится, в меру пить, в фантазийном ничего плохого нет. Если, как говорится, излишества вредны во всем. Если мне изменяет память, по-моему, эта фраза принадлежит Сенеке. Но обязательно ли обувать всех подряд? С тем же успехом я традиционно предлагаю всех мужчин сажать на пятерку при рождении за изнасилование, а всех женщин за проституцию. Ну, технически как бы у всех же, в общем, возможности для осуществления того или иного преступления есть. Поэтому вот, в общем, будет множиться, у меня нет никаких сомнений, будет множиться количество таких веселых законопроектов, которые будут радовать бюджет. Ну, а что такое бюджет? Напоминаю, что такое государство. Государство – это чиновник, а налоги – это его мзда. За что? За то, что он просто нас окормляет. В противном случае, если мы не будем, вот как раз 1 декабря надо будет в очередной раз заплатить налоги, ну, безусловно, а как же им сирым и убогим без, как это, без вспомоществования? Мне без пропитания, как говорил Шариков, нельзя. Я без этого, как говорится, помру. Вот Шариков – это яркий пример классического государственного чиновника. Прямо альфа и омега. Ему без пропитания нельзя. Ну что, с вашего позволения, короткое вступление на 15 минут, как я вам и обещал, закончилось, оно будет продолжаться в случае, если вопросов вдруг не хватит, что, в общем, маловероятно, поэтому я пойду по вашим вопросам. Стас Путильцев, по вашим оценке, есть ли в мире такие страны, которые в будущем могут утратить свой суверенитет? Могут ли государства, которые являются крупными игроками, менять строй и режимы менее развитых стран? Начну с последнего ответа. Значит, я бы сказал бы так. Есть чиновники, у которых сносят регулярно крышу от собственной значимости. Чем больше, как говорится, у человека внутренних комплексов, тем больше шансов, что он как это, надует из себя рыбу фугу и будет менять в том числе режимы управления или системы управления в соседних государствах. Обычно это происходит, поскольку я частенько об этом говорил, и вот мы написали действительно с Сашей Ивановым две книги, это «37 невыученных уроков» и «Жестокая экономика», там в том числе есть примеры подобного рода изменений. В общем, чиновники, которые себя называют государством, а на самом деле они были, в общем, мальчиками и девочками обычными, вот могут полезть в другие государства. Обычно это внутренний конфликт, который есть, и внутреннее напряжение, которое легко разрешается как раз именно благодаря тому, что есть соседнее государство, неважно какое это, вот подлежащий сосед, на которого можно свалить абсолютно все проблемы, которые есть у тебя, и будем там, не знаю, навязывать демократию или будем туда экспортировать социализм. Сама по себе эта идея бредовая, безусловно. Как правило, если вы там превалирующее государство над более мелким государством, вам не хватает мозгов, вы можете полезть в это. Ну вот, собственно говоря, ряд конфликтов, которых вы военные сейчас видите, а у нас конфликтов сейчас, напомню, идет несколько. Это и конфликт Турции и Сирии, и Азербайджан и Армения, и Россия и Украина, и Китай, и потенциальная, соответственно, вот история с Тайванем. Ну, слава богу, кстати, Китаю хватает разума, несмотря на то, что он обладает действительно там большой армией именно по количеству, но пока мы не знаем с вами, насколько она там первая, вторая, десятая армия мира, потому что вот эти все подсчеты по факту оказались пшиком. Причем нормально, что эти подсчеты оказались пшиком, потому что все военные эксперты исходили просто банально из количественных данных. Ну, то бишь, количество военнослужащих, количество боеголовок, количество там танков и же с ним. Хотя, по большому счету, ну вот если мы возьмем те же военные анализы там, предыдущих там, десятилетий, меня всегда как это поражало, поскольку мы с вами, ну, живем в стране, которая как минимум прошла до этого три войны, а это именно афганскую, две чеченские, почему в этих экспертных оценках часто фигурировали танки. Хотя там, с моей точки зрения, из тех, вот, опять-таки, общения вот, по результатам этих двух чеченских войн, афганской войны и там, присутствие, в общем-то, с тренировки этих ребят, я могу сказать, что у меня было всегда ощущение, что как раз вот танк – это одна из таких очень сильно небесспорных единиц на поле боя. Как раз куда более там интересно, это более это, там, боевые машины, то есть БТРы, которые быстро перемещаются, а вот танк всегда, особенно в городской застройке, оказывается очень уязвим. Ну вот у экспертов есть другое мнение, я не стараюсь не лезть не в свою область знаний, потому что как раз все остальное, но по факту вот оказывается, что танки и в этом конфликте, в общем, тоже вещь какая-то, вещь в себе. А вот дроны, то, что относится как раз к интеллектуальной собственности, на мой взгляд, оказались недооценены, и, в общем, за счет этого, на мой взгляд, идут проигрыши на поле боя. А при том, что дроны были известны, в общем, и дроны «Камикадзе» были известны задолго до 14-го, 8-го и предыдущих годов. Поэтому касаемо вот все-таки государств, могут ли они менять, сдуру можно и кое-что обломать об стенку. Поэтому такое случается. Есть ли в мире страны, которые в будущем могут утратить свой суверенитет? Я считаю, что часть территорий, я бы сказал, не стран как таковых, суверенитет может потерять, но это именно часть территории. Сами по себе страны маловероятны. Утратить суверенитет вы можете только в том случае, если вы хотите, если народность, которая проживает на этой территории, ну, готова согласиться на какой-то иной суверенитет. Ну, вот одним из таких примеров может послужить, например, существование Приднестровья, Молдовы и Румынии. Теоретически, поскольку постоянно идет такого подобного рода дискуссия о присоединении, например, или вообще переходе Молдовы, соответственно, в какой-то союз с Румынией. Является ли это потерей суверенитета? Я бы сказал, что частично, потому что маловероятно, что руководство Молдовы откажется от собственных, ну, поскольку это, опять-таки, возвращаемся, кто такой чиновник, кто такой гражданин, маловероятно, что, опять-таки, чиновники Молдовы откажутся от своего права на власть и вдруг ни с того ни с сего станут румынскими чиновниками. Точно такая же история с Приднестровьем. Маловероятно, что чиновники Приднестровья вдруг ни с того ни с сего сольются в экстазе с Молдовой. При том, что экономический интерес, на мой взгляд, у Приднестровья, ну, если быть честным, в общем, он присутствует. Причина очень простая. Слабость связи с Россией и сила как раз Румынии и как раз сила Молдовы технически, в общем, может для них быть привлекательным. Поэтому суверенитет, ну, вашу свободу никто не может ограничить, как бы вам этого не хотелось. А чиновники играются в такие игры. И, в общем, на раз-два могут часть территорий отторгать. Ну, что далеко ходить? Возьмем остров Медвежий, о котором мы с вами частенько говорим в наших с вами беседах. Напомню, остров Медвежий теперь принадлежит Китаю. Мы передали безвозмездно, ну там, безвозмездно, то бишь да-да. Расскажите, пожалуйста, с неформальной стороны о последствиях несообщения ФНС о счетах в иностранных банках. Есть ли вообще смысл этим заниматься в сегодняшних реалиях? Работает ли инструмент обмена налоговой информацией между странами? До этого года, в этом году, я могу сказать точно, данные за 2021 год ФНС получала о предыдущих годах, о счетах, ваших счетах в иностранных банках. Я думаю, что уже в этом году, но имеется в виду после 24 числа, то бишь в следующем году, подобных данных такого взаимообмена не будет. Потому что, по крайней мере, то, что известно, в общем, страны, а это обычно, ну, вот страны, которые наша страна отнесла к недружественным, они просто не будут предоставлять подобного рода данных. С другой стороны, вы в этих странах, если мы возьмем тоже там Германию, Прибалтику, Чехию, вы не сможете с российским паспортом открыть сейчас счета. Это крайне затруднительно. Российский паспорт вообще сейчас шеймится, то бишь на него накладываются абсолютно такие дискриминационные меры. Ну вот последний, на мой взгляд, скандал, когда на стартап-шоу компании Migram, в общем, выиграла это стартап-шоу, но потом была жестоко, надо сказать, захейчена по абсолютно надуманным обвинениям по причине того, что когда-то там, ну, основатели этой компании родились в Российской Федерации, и вот на этом основании была волна поднята, в том числе и представителями Украины, что эти люди, соответственно, поддерживают связь с Россией, нанимают здесь людей, но, правда, не просто их нанимают, но вывозят их, наоборот, делают благое дело, вывозят их в зарубежные страны, тем самым уменьшая налоговую базу так называемому кровавому режиму. Но это было решение, принято платформой, и в общем, стартап не получил тех инвестиций, а именно $1 млн, которые должны были получить. Да, это дискриминационная абсолютно политика. Я просто хочу напомнить всем подобного рода хейтерам, что по странному стечению обстоятельств, скорее всего, эта милая девочка, я, к сожалению, ее не знаю лично, но судя по возрасту, вместе с теми хейтерами, которые ее хейтят, то бишь привели к такому безобразному скандалу, родились в другой стране. И эта страна называется СССР. А поскольку и вы, те, кто хейтят, и те, кого вы хейтите, родились в одной стране, то разговор о том, что, как говорится, понятно, что вы хотите натянуть сову на глобус, но если вы хейтите по факту рождения, то начните с себя. В целом, вообще, конечно, это мерзотно, то, что я наблюдаю, я это вижу, ну, когда я приезжал в Чехию, что ряд преподавателей были уволены в результате того, что у них просто был российский паспорт, при том, что с видом на жительство. А ряд студентов было выгнано из университетов. Ну, то бишь, как говорится, тогда добро пожаловать, дорогие хейтеры, в новый прекрасный мир, в котором вы договариваетесь с Евгением Викторовичем Пригожиным. Кстати, я хочу сказать, что вы именно это и делаете. То бишь, ваши коллеги, ваши люди, которые в том числе присутствуют на поле боя, для того, чтобы вернуть себе своих бойцов, договариваются с Евгением Викторовичем Пригожиным. Это означает, что будущий мир вы будете подписывать не с вот этой милой барышней, которая могла бы быть, в общем, основой социального общества России, а с Евгением Викторовичем Пригожиным. Вы и так с ним взаимодействуете, поэтому не удивляйтесь, что то, о чем я говорю, а я говорю абсолютно четко, что две страны пойдут по леворадикальному пути. Более того, на территории России после любого окончания, так скажем, этого конфликта будет очень сильны реваншистские, соответственно, настроения. К чему это приведет? К следующей итерации военных действий. Сразу говорю, поэтому надо понимать, что сегодня, сейчас вот этими мерзотными действиями закладывается вот эта основа, с кем в дальнейшем будет заключаться мир. Я не могу, как говорится, никоим образом на это повлиять, но вот могу сказать, что делайте, как вы считаете нужным, но помните за последствия. Поэтому вот все, что касается сопредельных стран, всегда помните, что, скорее всего, следующие года уже обмена не будет. А недвижимость, что с ценами будет? Смотрите, цены, я не думаю, что сейчас будут опускаться, вот даже сейчас те цены, то, что мы обсуждаем со своими коллегами, ну, вот я, наверное, буду как раз с девелоперами встречаться, то сейчас я посмотрю по графику, возможно, как раз в эту пятницу, но это будет такая, как обычно, закрытая встреча в рамках совета директоров. Вот то, что я вижу, это падение цен незначительное, но при этом падение как раз реальных продаж. Поэтому последует ли за этим падение цен? Ну, на вторичку может такое произойти, если, опять-таки, наши чиновники, которые называют себя властью, пойдут по дурацкому сценарию, в чем я, в общем, могу только убедиться изо дня в день. Обычно они предвосхищают весь дуроскоп, который можно было бы избежать. Они как-то активно в эту сторону двигаются, и если они объявят в январе, как некоторые эксперты говорят о том, что они объявят там дополнительную мобилизацию, вернее, не то чтобы объявят, а продолжат, потому что, напомню, никакого факта отмены или остановки мобилизации не было, и приказ никакой не подписывался, и кто бы что бы ни говорил, я, Вася, Петя, Коля, напомню, что, в общем, все определяется государственной властью исключительно в рамках указов. В противном случае это бабки на улице, вот они могут рассуждать, а я сказал, что мобилизации не будет. Государственный чиновник может рассуждать только исключительно указами, с нами с вами обсуждаться. Поэтому недвижимость по цене бэушка, скажем так, вы можете сторговаться с дисконтом 20-30%, но это если у вас есть деньги на руках. А новое не может упасть просто по причине того, что все расходы заложены на сегодняшний день в цену, и говорить о том, что девелоперы могут каким-то образом варьировать сейчас итоговую цену, это иллюзорность. Ну вот, собственно говоря, недавно они развлекались, и даже у меня на общественной службе новостей был представитель одних из риэлторов, который очень возмущались, что им не дают работать с нулевой так называемой ипотекой. Конечно, она ничего близкого нету с нулевой. Попросту говоря, подняли цену на 2 миллиона. То, что стоило пятерку, стоило стоить 7, но зато как бы нулевая ставка. Попросту говоря, банк в любом случае получает свои доходы вне зависимости. Поэтому цены вряд ли опустятся. Так, что сейчас мешает становлению и появлению мегакорпораций? Есть же компании с огромным бюджетом и влиянием, но не видно компаний, конкурирующих или способных конкурировать с государствами. Скажу так, ключевым вопросом в мегакорпорациях является в том числе и внутрикорпоративная борьба. Когда я говорю о том, что должен произойти интегральный переход, скажем так, между мегакорпорациями, которые наконец-то осознают, что им штука, которая ошибочно называется государством, на самом деле обычные чиновники, которые не производят никакого труда и не стоят на защите никого, кроме самих себя и собственных бюджетов, они исключительно защищают свое теплое кресло, весьма-весьма недурный доход, в том числе и коррупционный доход. Мы, в общем, регулярно вскрываем и видим, что они не занимаются главным своим действом, как бы. Поэтому сейчас рассчитывать на то, что появятся мегакорпорации, для этого должно созреть знание и понимание. Будет ли оно по ближайшие там годы? Скорее нет, чем да, потому что для этого еще должна вызреть вот этот конфликт. Поэтому конфликт между гражданским обществом и тем, что мы называем ошибочным государством, а на самом деле то, что является обычным группировкой чиновников, он существует. А между мегакорпорациями или вообще между корпорациями и государством пока этого конфликта в открытом виде он особо не проявляется. А корпорации, в общем, занимаются основным делом и не занимаются мироустройством. Поэтому пока еще рано до этого процесса. Все должно как это вызреть, все в свое время. Интересно мнение о криптовалюте. Что нам наше государство подарит к Новому году? Скорее всего, запрет. Потому что все, не только вопрос документов, но и вопрос того, что наша власть, ну, опять-таки, наши чиновники, они, безусловно, боятся любой свободы. А все, что касается частных денег, неважно, в какой форме они выражены, это всегда частная свобода, которая не подконтрольна. Это не вопрос, конечно, налогообложения, потому что можно было бы и налоги даже платить в крипте или в частных деньгах, но в данном случае ни при каких обстоятельствах, конечно, выпустить из-под своего контроля какой-то поток, который они не будут знать и не видеть, они не в состоянии. Но тут есть хорошая новость. Хорошая новость заключается в том, что частные деньги им не подвластны. Ну, потому что бессмысленно запрещать гражданину, там, не знаю, Иванову, который на территории Российской Федерации не обращается с криптой, а, например, выехав, например, в Кыргызстан, на мой взгляд, Кыргызстан сейчас просто получает не только лучи добра во всего, что касается крипты, но и, по-моему, становится меккой расплаты именно как раз частными деньгами, поэтому Кыргызстан молодцы, и респект, и уважуха. Вот. Но наши чиновники, я думаю, что запретят, при этом будут сами стараться пользоваться. Ну, я имею в виду не частным образом, безусловно, а будут стараться то или иное оборудование, сырье, материалы завозить. Потому что, будем честны, на сегодняшний день нет ни малейших способов, в общем, завести то, что является санкционно, без использования вот этих частных денег. Да, у нас товарооборот с Турцией вырос там в 2, то есть на 240% по факту. Иран тоже становится одним из важнейших торговых партнеров, но Иран, помним, очень небольшая страна с точки зрения своей экономики. Поэтому, конечно, сравнивать там иранскую торговлю или турецкую торговлю с Российской Федерацией бессмысленно. А вот платежи, конечно, будут проходить в крипте, и поэтому, ну, у меня нет сомнений, что сначала они все запретят, потом, осознав через какое-то время, что они сделали хуже опять себе, а они делают в данном случае хуже себе, потому что именно нашим чиновникам и нашему государству нужна крипта. Больше всех, она меньше всего нужна частнику и больше всего нужна государству. Они будут смотреть на опыт Кыргызстана. Опыт Кыргызстана, ну, я могу сказать, что пока все, что развивается на наших территориях сопредельных, которые к нам были, когда-то были нашими республиками совместными, то бишь они зачастую ведут себя куда более разумно, чем ведет наше чиновничество. Но, в общем, у нашего чиновничества все хорошо, поэтому я понимаю, почему они, в общем, принимают дурацкие законы. Стоит ли продать коммерческую недвижимость в маленьком провинциальном городе, пока малый бизнес окончательно не умер? Вы знаете, я думаю, что стоит перевести и в целом переезжать, ну, как бы перевозить свою активность в куда более активный, соответственно, город, потому что даже сейчас я посмотрю эту новость. Так, она у меня сегодня просто была. Я завтра буду, как раз у меня будет пресс-конференция с аппаратом уполномоченного в 3 часа в ТАССе. Я как раз буду говорить про самозанятых. Вот, в общем, ну, я не знаю, как там будет проходить, потому что все-таки это ТАСС. Я что дадут сказать, я то скажу. Так, ФНС зафиксировал сокращение числа индивидуальных ИП в России за 1,5 года. Причем это сокращение достаточно существенное. Поэтому в данном случае, когда вы задаете вопрос про малый бизнес, я бы вам рекомендовал все-таки сделать такое телодвижение, в общем, сделать такое упражнение и продать, потому что, единственное, я не знаю, насколько это будет возможно, именно по причине того, что сейчас, ну, активность на этом рынке практически отсутствует. По поводу проекта Венера, как вы считаете, такая система может когда-то быть реализована на нашей планете? Проект Венера, вы имеете в виду, Венера, господи, я уже читать уже разучился. Инга, к сожалению, про данный проект я вот прямо лобово не знаю ничего, поэтому я, с вашего позволения, с этим проектом познакомлюсь и отвечу вам, если вы позволите, в четверг, потому что не хочу сейчас вас обманывать, потому что, попросту говоря, этот проект не видел, не знакомился с ним. На чем сейчас законно срубить денег, чем заняться? Было турагентство до пандемии, сейчас нет. Сергей, вот слово «законно срубить денег» — это же зависит от вашей квалификации. Турагентство, на мой взгляд, оно не просто прекратило существование, потому что люди перестали ездить, но вот есть люди, которые занимаются не турагентством, а, например, релокацией, красивое слово, то бишь перевозит сотрудников в других компаний, в тот же Белград, Казахстан, Кыргызстан. Кто-то открывает карты, соответственно, этим. Но это, в общем, мне кажется, что близко к вашей квалификации. Мне кажется, что вот именно в эту сторону вы можете пойти. Не могу сказать, что сейчас есть какой-то поток, он спал, но с учетом того, что дуроскоп у нас работает, и я не исключаю, что в январе вы сможете, как вы написали, срубить денег на переезде этих людей в соседние страны. Ну, Сергей продолжает наставить, какой бизнес в сфере услуг может слететь. Сергей, зависит от вашей квалификации, ваших компетенций. К сожалению, это нельзя сказать, что, вы знаете, вот может взлететь обязательно или там взлетит все, что связано с там биофармой, например. Вы же в этой части некомпетентны, поэтому задавать можно только в рамках своей компетенции. Вы не можете завтра начать оперировать. Ну вот все, что касается релокации, исходя из предыдущего вашего вопроса, я понимаю, что технически вам подвластно или возможно. Пробовать, почему нет? Есть договор страхования жизни в СК «Альянс» до 2025 года. Имеет ли смысл сейчас закрыть и вывести в нал? Хоть и с убытком, есть выкупная сумма, договор в 3 валютах. Смотрите, ну, ситуация будет, конечно, нестабильной. Я, к сожалению, не знаю, насколько для вас это фундаментальные деньги. Вообще сейчас играть в какие-то долгие договоры, ну, достаточно бессмысленно. Оно, надо сказать, будем честны, и страхование жизни и ранее, вот вы заключили его, судя по всему, в 2010 году, оно тоже было закладываться в Российской Федерации на 15 лет, как мне кажется, это очень опрометчиво. Мы двигаемся очень короткими перебежками в течение от кризиса к кризису с градуировкой в 7 лет, и поэтому рассчитывать на как минимум попадание чисто в 3 кризиса я бы не стал, потому что, ну, два по семь, и еще один на следующий, как говорится, можно легко зацепить. Расскажите о банкротстве для пенсионеров. Калина, насколько я себе понимаю, если у вас есть задолженность, оно не сильно отличается с точки зрения банкротства. То есть вы подаете на банкротство, на частное банкротство, если у вас есть долги. Оно никоим образом не отличается от общеупотребительной части. В данном случае вам придется обратиться, соответственно, в общем, у вас будет управляющий, который рассмотрит ваше дело. Поэтому фундаментально, что вы пенсионер, что вы не пенсионер, никоим образом это не влияет. Процедура для всех одинаковая. Вы просто обращаетесь к вашим кредиторам с уведомлением, что вы не в состоянии расплачиваться, и дальше, в общем, идете по процедуре банкротства. Никоим образом не вижу там, ну и не было ни в одном документе, не существовало выделение пенсионеров в качестве какой-то отдельной группы людей. Дмитрий, объясните, почему российская экономика сыпется, а рубль на месте? Видите ли, в чем дело? На месте относительно чего? Ведь когда мы утверждаем с вами, что, например, вы же, скорее всего, подразумеваете, я вынужден расширять этот вопрос, то относительно доллара, то давайте купим этот доллар, там, например, в объеме 10 тысяч, 1 доллар, ну, где-нибудь. К сожалению, нам с вами это не сильно удастся, потому что малые суммы еще хоть как-то возможно приобрести, но существенные цены, то есть соответственно, существенной суммы приобрести невозможно. Поэтому говорить о том, что рубль на месте, ну, это достаточно иллюзорное утверждение, потому что рубль установлен на то, как это, на постамент, на ту цифру, которая сейчас удобна. Даже когда экономика просто прекратит существование, напомню, при советской власти доллар был 64 копейки, а, в общем, экономика и сама страна прекратила свое существование, а доллар был, что называется, рубль, вернее, был крепок как никогда. Поэтому можно говорить о цене на резаную бумагу, которая называется рубль. Напомню, рубль не применяется ни в каких там, международных расчетах, сколь-нибудь значимо. То есть объемы там, на наших обменных операций с сопредельными странами, он настолько незначительный на международном фоне, что, в общем, обсуждать эти цифры, эти копейки, в общем, ну, в серьезном обществе бессмысленно. Есть пять основных валют, о которых мы частенько говорим в наших беседах, в которых все хранят золотовалютные запасы, извините за тавтологию. Это доллар США, это евро, это австралийский доллар, это канадский доллар, это фунт стерлингов. Как вы видите, в этих основных пяти валютах даже не присутствует юань. Юань относится там, к шестой валюте. И более того, его объем, при том, что экономика, напомню, Китая – это вторая экономика мира, соревнуется в накоплениях с австралийским и канадским долларом, который, как вы сами понимаете, и австралийская, и канадская экономика, в общем, существенно меньше, кратно меньше, я бы сказал бы, чем китайская экономика. Это вас должно навести на мысль, что, в общем, не все то золото, все, что блестит, и не все то рубль, что стоит на месте. Ваш прогноз на рынок труда в Москве. Будет ли востребована аренда жилой недвижимости эконом-класса в Москве? Ну, давайте разделим. Значит, сейчас все компании будут вынуждены производить, первое, срезание заработных плат, а во-вторых, увольнения. Эти увольнения не будут массовые, но, тем не менее, в том числе и в Москве будут происходить сокращения, потому что, в общем, инвестиционная активность даже крупных корпораций, она сокращается, извините за тавтологию. И, в общем, такого количества менеджеров и менеджмента, в общем, не нужно. Ну вот зачастую ко мне сейчас обращаются в том числе и крупные корпорации, для которых крайне важным вопросом стал такой момент реструктуризации бизнеса. Что такое реструктуризация бизнеса? То бишь требуется посмотреть на модель бизнеса извне и его перестроить так, чтобы убрать лишние или ненужные подразделения. Скажу честно, приходится действительно лопатить большой объем информации документов и разрезать гордиевые узлы личных взаимоотношений по причине того, что, как правило, в том числе и государственные корпорации, частные корпорации крупные, которые обращаются, я им фактически сразу говорю, что все, что касается ваших родственников, любовниц, жен и всего остального, убирайте их до того, как я посмотрю на структуру, потому что, как бы это кому не хотелось, это будет убираться в первую очередь, ну, мной, потому что у меня нету личной привязанности именно, собственно говоря, для этого вы меня приглашаете там с моей маленькой, но очень теплой бандой, чтобы у меня не было личной привязанности, чтобы как раз эти узлы разрезать. Поэтому убирайте их дота для того, чтобы не было конфликта. Потому что будет сразу конфликт, который закончится очень печально для вашей внутренней, соответственно, структуры. После этого можно с этим работать. Касаемо аренды жилой недвижимости эконом-класса, она по-прежнему будет востребована. По-прежнему Москва была, есть и будет тем хабом, тем государством в государстве, в котором по-прежнему будет существенно больше работы, чем где бы то ни было. Поэтому то, что касается аренды недвижимости, ну, зависит, конечно, от локации, потому что крайне важно, чтобы это было, ну, где-то рядом с метро, потому что вот этот фундамент, он является для сдачи самым основным. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Что вы думаете о теории теневого договора на G20 между странами Запада и Востока касаемо присоединения стран Востока к антироссийским санкциям? Насколько такой договор вообще реален? Вячеслав задает вопрос. Смотрите, значит, подобного рода вбросы в телеграм-каналах в том числе существовали, что вот есть дата, некая 15 декабря, когда Индия и Китай должны сказать кровавому режиму Путину, что вот ежели ты чего-то там не делаешь, то вот мы присоединяемся к антироссийским санкциям. Я все-таки склонен к той фразе, которую частенько воспроизвожу: миром правит не масонская лажа, а вселенская лажа. Поэтому я не верю во все так называемые заговоры и объединения, потому что по практике, как человек, связанный с управлением, могу сказать, что заговоры настолько легко рассыпаются, что каждый понимает, у каждого свой цвет зеленый, я это называю. И рассчитывать на то, что все будут понимать одинаково, и это не развалится на моменте не только договоренности, но и реализации, это иллюзорность. Поэтому, ну, те, кто понимает, вот чуть-чуть управляют хотя бы коллективами 100 человек, чтобы там вот едино, без пинания, внедрить даже самые примитивные вещи, такая иллюзия. Имеет ли смысл класть в Сбер деньги на срочный вклад на один год под 7,7 годовых? Олег, я бы сказал бы так. Сейчас бы я бы не оперировал терминами стратегии и тактика для частного лица более чем 3 месяца. Потому что сейчас лучше идти короткими итерациями, а не длинными. Потому что сейчас мы с вами находимся достаточно в сложном периоде. Понятно, что будет номинальное ограничение по там, потолка цен на нефть, все равно на это рынок как-то среагирует. Скорее всего, он среагирует достаточно лайтово, без каких-то провалов. Плюс Китай и Индия по-прежнему будут использовать себя в качестве хаба, через который будут прокачивать нефть и газ Российской Федерации, потом это будет продаваться на Запад. То же самое касаемо зерновой сделки. Я думаю, что она будет также происходить. Россию будут оттуда выпихивать, а Россия будет стараться туда запихнуть свое зерно. Да, с огромными потерями, да, это будет приводить к инфляции, к товарной инфляции, к сокращению площадей, посевных площадей, ну, всего остального. Но этот процесс, он очень длинный. Поэтому итерация 7, там, 1 год для частника, для физика я бы не стал. Ну, вот сейчас то, что я делаю, там, соответственно, как вы знаете, я перемещаюсь между странами мира, и вот большую часть времени провожу в Казахстане, ко мне обращаются пулы инвесторов, которые переводят свои счета в сопредельные страны именно для того, чтобы иметь безопасный, соответственно, выход не только на международные рынки, но и в целом как-то не получать плюшки ни от европейцев за то, что они русские, не получать плюшки от России за то, что они просто тоже русские. Поэтому я бы сказал бы нет. Что делать с остатками накоплений, тонущим от роста коммуналки и других цен старикам-пенсионерам? Ну, все, что касается, смотрите, остатки накопления вам придется использовать на оплату действующих ваших расходов. Плюс ко всему, конечно, наши власти подбросят в эту топку еще чуть-чуть бензинчика, потому что будут подняты тарифы на ЖКХ. Поэтому, конечно, было бы неплохо, чтобы ваши родные, близкие, ваши дети, внуки наконец-то вспомнили о вашем существовании. В общем, вы, я думаю, сделали им достаточное количество добра, и поэтому ваше накопление вам придется использовать для компенсации, в общем-то, выживания. Вот это самое печальное, что у нас на сегодняшний день есть. И в любом случае придется вспоминать семейные узы и к ним приходить, потому что иначе вы просто будете банкротиться. Все мои друзья-экономисты в срочном порядке меняют деревянные рубли на доллары. Говорят о безумной инфляции рубля в январе. Они правы, Михаил, 70 лет. Я бы не сказал, что будет безумная инфляция именно рубля в январе, но в целом инфляция будет медленно, верно поджирать, потому что, Михаил, в данном случае вы ждете какого-то такого, какого-то спускового механизма 17, там, не знаю, августа месяца 90-х годов, да, там 98-го года. Я бы сказал бы так, что нынешняя власть, и я говорил это задолго до 24 числа, она более прагматична. Прагматична в той части, что она такие фортили, именно такие вот показательные выступления не устраивает. Она как это закручивает гаечки очень и очень тихо. Поэтому вот говорить, что она там, не знаю, какого-нибудь там 17 января объявит о том, что все, ломаю подкидную доску и покидаю большой спорт, тем, кто более молодый и красивый, найдите эту прекрасную интермедию в интернете, она присутствует. Поэтому то, что рубли, на мой взгляд, хранить не имеет смысла, лучше их держать в долларах, ну, в общем, об этом я говорю многие десятилетия, фундаментально ничего не поменялось. Те, кто это делает, в общем, весьма-весьма неплохо. Кто до этого делал все, даже вот я в Казахстане когда-то по Алмате был, ходил, и мне там подходили люди, благодарили, говорят, что благодаря этому совету, вот этой десятине классической, сохранили свои накопления и весьма неплохо себя чувствуют. Андрей, какая страна Европы наиболее благоприятна для жизни пенсионеров? Возможно ли пенсионеру правоохранительных органов при эмиграции продолжать получать пенсию? Ну, с последнего начнем. Если вы не, а скорее всего, вы не выйдете из российского гражданства, то фундаментально от того, что вы когда-то служили, там, работали в правоохранительных органах, вы получать свою пенсию будете, у вас будет оставаться гражданство, у вас будет российский счет, и пенсию вы будете получать. А касаемо, сможете ли вы ее переводить, ну и, соответственно, пользоваться этими деньгами, понятно, с там, пересчете на доллар, евро или куда вы переедете за рубежом, здесь придется, конечно, делать некие операции. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация, потому что, к сожалению, у меня даже вот тем коллегам, которые более активные, не пенсионеры, а даже предприниматели, которые ко мне там обращаются по тем или иным вопросам трансграничных переводов или по доставке тех или иных, ну, там, в основном это, конечно, оборудование такое крупное, или там его где-то достать, найти. Я им всегда это проговариваю, это первое, как бы мой честный договор, что, в общем, мы, когда вступаем в это озеро, мы даже с вами не знаем, выплывем ли мы из него. Причина весьма прозаична, потому что наши власти действуют настолько нерационально, что зачастую отрубаются вот эти хвосты платежей. Поэтому сможете ли вы переводить даже на свои счета, ну, вам придется держать руку на пульсе. Это первое. А касаемо стран Европы. Здесь нет единого какого-то, Андрей, совета, потому что Ну, вот я говорил о том, что вот мы сейчас пишем там кроссбордерную платформу для, соответственно, перемещения товаров, точнее, по сути дела, встречных потоков, чтобы не было платежей через границу. Это, по сути дела, такой взаимный обмен или бартер, но часть наших сотрудников мы переместили в, как раз в Белград. В общем, весьма-весьма неплохой город, европейский, благоприятный для жизни пенсионера. Вам здесь куда больше поможет это список ваших заболеваний, извините за прямоту, и где наиболее дешевая медицина именно в рамках этих заболеваний. Потому что для наших более молодых зрителей я хочу сказать, что у пенсионеров есть одна, но пламенная страсть. Они по-честному хотят жить весьма-весьма неплохо, а с возрастом накапливаются болячки. И вот эти болячки хотелось бы, купировать. Их невозможно вылечить, но их возможно как бы продлевать себе жизнь. Поэтому вам следует посмотреть на вашу медицинскую карту и свериться как раз там, где наиболее хорошо построена и недорого медицина. Скорее всего, это окажутся страны такие, как Сербия, Черногория. Возможно, это окажется, соответственно, там что-то еще из подобного рода. Португалия, возможно, но Португалия будет подороже, скажем так. Что будет с негосударственными пенсионными фондами? Стоит ли там состоять? Наталья, я бы сказал бы так. Большая часть негосударственных пенсионных фондов, по сути дела, являются государственными. Я бы сказал так. Состоять-то можно перевести все, в общем, в государственный фонд. Какой-то, неважно, какой вы выберете. Фундаментально это ни на что не повлияет. Маловероятно, что негосударственные пенсионные фонды будут там банкротить или как-то выводить из оборота именно по причине того, что никому не нужен лишний всплеск, а с точки зрения как раз какой-то доходности для чиновников, то бишь, чем они могут поживиться, там не так уж много. Поэтому рассчитывать на то, что их будут как-то дербанить, я бы не стал. Но в целом для безопасности можете совершенно спокойно написать заявление и перевести из негосударственного пенсионного фонда в государственный пенсионный фонд. Особо вы на этом не заработаете, но и не потеряете, потому что у пенсионных фондов, как государственных, так и негосударственных, надо сказать честно, методологии и инструментария заработка практически нет. Говорили, что можно через Райффайзен со своего счета на свой перевести деньги в еврозону, а на Револют можно, имеет ли это значение? Значит, смотрите, Райф работает, как уже говорил выше, подчеркиваю, всегда Ольга и все остальные оговаривают, что не существует, сейчас мы находимся в той ситуации, пожалуйста, всегда переспрашивайте в моменте, работает ли эта схема здесь и сейчас, потому что, подчеркиваю, наши чиновники, у них деньги в тумбочке, у них все хорошо. Вот. Из Райфа со своего счета перевести можно. Он работает с Халык-банком казахстанским. Все пока работающее, нормально. Можно ли на Револют? На Револют можно, но, по-моему, с европейского, то бишь с казахстанского, либо с кыргызстанского счета сие есть возможно. Но при любом случае вам нужно иметь этот счет именно как раз в стране, где эти операции проводятся. Имеет ли это значение? Да, имеет, потому что не все банки, даже там те же кыргызстанские, те же казахские, те же туркменские банки, не все работают с Револютом. Поэтому здесь уточнять нужно не у Райффайзен России, а у Райфа, то бишь того банка, у которого вы будете получателем. Поэтому вот здесь не в Райфе дело. Райф пока благополучно работает, как я уже сказал, с Халык-банком. Какие насчет обмена налоговой информации с ближним зарубежным, Грузией, Узбекистан, Казахстан, Армения и т.д.? Фраза неполная, потому что какие насчет обмена налоговой информации с ближним зарубежным, Грузией, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Армения и т.д.? Если я правильно понимаю ваш вопрос, расшифровываю его, будут ли эти страны обмениваться с российским федеральной налоговой службой данными? Да, будет. Все. Вот, в общем, все достаточно просто. Сергей, есть вариант, что НЭП закончится в ближайшее время и все станет государственным. По большому счету, я бы сказал бы так, НЭПа особо у нас не было, потому что, если мы посмотрим на структуру российской экономики, она достаточно давно является государственной, либо квазигосударственной, и поэтому говорить о том, что НЭП начинался, ну, я бы сказал бы, был не очень большой промежуток времени, а это именно при приходе господина Ельцина к власти, когда я это оцениваю так, что властям было недосуг до, во всех смыслах этого слова, недосуг, в общем, до частной инициативы, и они занимались дележкой портфелей. Вот в результате того, что этот процесс был достаточно длительный, по большому счету, в общем, многие ветви предпринимательства расцвели. При этом, скажем, прямо расцвела и другая часть предпринимательства, я в кавычки это поставлю, потому что предпринимательство это, конечно, отношения никакого не имеет, а расцвел бандитизм. Ну, поскольку бандитизм, в общем, это тоже некоторая часть, назовем это в кавычках, предпринимательства, это именно насильственное предоставление охранных услуг, то, в общем, мы это с вами увидели. Если станет ли все государственным, оно уже государственное или квазигосударственное. Затем я с вами прощаюсь, я был рад вас всех видеть. До встречи в четверг, ну и, конечно, во вторник. Ваш Дмитрий Потапенко.